601. Декабрь 4. Друг мой, маяк дает свет и указывает путь, но сам непосредственного участия в движении корабля по морю жизни не принимает, иначе он должен перестать быть маяком. Так, давая свет людям и посылая лучи, Архат стоит как бы в стороне от жизни. Некоторое отрешение от жизни и уединение необходимо. В противном случае, будучи увлечен силами внешнего движениями, не сможет дух стать светочем, указующим пути, светочем, стоящим на прочной, недвижимой основе. Говоря об устойчивости сознания на скале мужества, преданности, доверия и любви к своему владыке. Если эти основы разорвать, устойчивость теряется, и светоч не может выполнять своего назначения. Уже говорил, дозволено все. Говорю, любое действие или решение оправдано, если совершено оно в любви и преданности учителю. Можно двигаться в любом направлении, но в неразрывной слиянности со мною. Оторваться от меня в сознании значит потерять все, все плоды долголетних трудов и усилий. Так будем держаться ближе, кроме нитей сердца нет ничего. Удержаться надо, и когда все средства исчерпаны, остается одно. Отбросив все сторонние мысли, рассуждения, доводы и колебания, сосредоточиться на лике учителя и силу и вибрации от него исходящих удерживать равновесие духа. Сила луча преодолеет метущиеся энергии окружающей среды и напряжение хаотических токов пространства, и сознание ощутит явно это благодетельное воздействие. С убедительностью логики, очевидности, именно так и следует бороться, не вступая в полемику. Надо заметить, что кривое мышление всегда заводит в тупик, из которого нет выхода. Могучие спасительные силы излучений сияющего лика всегда к услугам сердца, утвердившегося на владыке. В древности у некоторых это явление выражалось формулой «земная мудрость, вражда против Господа». В современном понимании это означает, что очевидность и действительность – явления разного порядка. Что по очевидности судить о действительности нельзя, и что мозг без прозревшего сердца не может безошибочно судить о явлениях жизни. Орудие мозга — глаза и уши. Но разве глаз видит все, что существует вокруг, а ухо слышит? Огромная сфера действительности недоступна ни глазу, ни уху. Но наука уже проникла далеко за пределы возможностей чувств, находящихся в распоряжении человека. Чтобы проникнуть, нужны были аппараты. Но учение говорит, что в сущности человека запечатлеваются все аппараты для глубокого познавания действительности. Данное ограничение мозга и безграничность возможностей разрешает сердце и центры и может начать твердо и уверенно углубляться в понимании действительности. Но нужен учитель, без него не пройти. И за учителя надо все время держаться. Несмотря на все измышления мозга, не могущего уловить сущность происходящего. Держитесь за меня крепко, всегда и во всем, и будет шаг ваш тверд и поступь победы. И держитесь особенно крепко при узловых событиях, связанных с вами и затрагивающих вашу судьбу. Значит, надо объединиться с владыкой поверх всех мыслей, чувств и ощущений, поверх всего вовне происходящего. Это будет означать дойти до нас поверх личных ощущений и переживаний. Это значит объединиться в духе поверх всего. В этом и будет спасение в тяжкие минуты натиска плотных слоев и стихийных хаотических энергий. 602. Да, сын мой, истина, отец и заступник, и друг, в этом понимании прибудь. По сознанию близости и близкий ответ получаешь, когда крепка связь, воистину, двигать можно горами. Есть чисто механические приемы для удержания этой близости. Их следует избегать. Лучше пользоваться проводом сердца. Но когда сердце молчит и никнет огонь его, тогда можно прибегнуть и к механике. Но пусть это будет психомеханическим усилением напряжения серебряной нити, хотя идет эта нить прямо от сердца. Ярое представление в третьем глазе образа учителя может поддержать сердечный огонь. Повторение имени усилит его, а соответствующие ароматы отгонят нежелательных соседей из тонкого мира или уменьшат возможность вреда. Не нужна эта механика столь яра, когда ярко пылает огонь сердца. Но огонь не всегда горит, тогда следует прибегать к помощи вспомогательных средств. Впрочем, указанные методы желательны при всяких условиях. Итак, не будем смущаться ничем, но яро призовем учителя явить близость свою. Условия непосредственной близости учителя надо всегда соблюдать. Учитель всегда у дверей ваших, так что осознание близости зависит не от учителя, но от ученика. Конечно, учитель усиливает ее в случае надобности, но многое зависит от самого ученика. Главное надо понять, что нет ничего в мире, что могло бы стать средостением между нами, если воля ученика того не допускает. Потому и говорю, что эта близость утверждается поверх всего. И если что-то становится промеж нас, надо подняться еще выше, где этому что-то уже нет места. Так и при всех условиях жизни, во всех обстоятельствах и где бы то ни было, учитель в сердце пусть будет выше и прежде и ближе всего. 603. Декабрь. 5. Сын мой, самое главное, самое важное, самое насущное — это сохранить близость учителя, яро ее утверждая, упорно, настойчиво и непрерывно. Все остальное — мираж чувств приходящих. Вот почему говорится о краеугольном камне основания жизни. Я есть камень вечного основания жизни. На мне храм Духа, построивший, устоит. Истинные строители — они, на камне построившие и на камне созидающие. Их построения останутся нерушимыми в веках. Но ничего, даже воспоминания, не останется от тех, кто строил во имя свое и для себя. Личные миражи — самые скоро приходящие. Соберем мысли вокруг учителя. Духовный магнит действует по притяжению сердца. Магнит сердца действует по заданному направлению любовью. Мощь его можно усиливать беспредельно. Любовь — принцип всепобеждающий. Так во власти человека магнитную силу микрокосма лучше устремить в направлении нужном. 604. Декабрь 6. Друг мой, посылаемый луч, воспринимающий сознание, принимает по созвучию. Это условие соответствия необходимо. Без него невозможно принять богатство световой гаммы. Каждое сознание, даже очень хорошее и гармоническое, все же воспринимает только частично. Для полноты восприятия нужно полное соответствие, то есть уровень сознания, приближающийся к лученосному сознанию учителя. Но велико расстояние, разделяющее высоту духа, достигнутую учителем, от сознания даже высокого ученика. Потому сила луча используется только частично. Но даже это хорошо, ибо большинство лишено дара сознательного уловления высших лучей. Конечно, это дар, заработанный в результате вековых усилий и потому особенно ценный. Не будем преуменьшать его значение, ведь может получиться умаление высочайшей способности. Луч, посылаемый, надо оберегать от профанации его жизни. Имеется в виду не только жемчуг, растоптанный и попранный невежественными ногами, но и частичная нейтрализация его мощи эманациями окружающей среды. Пространственный яд действует, поглощая силу лучей. Изоляция сознания от окружающей сферы помогает охранению индивидуализированной силы луча, оберегая его длительность. Лучи борются в пространстве с помощью тьмы. Хорошо представлять себя в луче постоянно и зафиксировать этот образ в пространстве. Это облегчает прием восприятия. Луч, посланный, будет достижением постоянным, но напряженность его восприятия будет изменяться в зависимости от состояния сознания. За состоянием сознания следует следить настороженно. не может быть безразличия к плодам тысячелетних трудов. Осознание особой ценности достигнутой способности усиливает ее степень. Так, напрягая качество восприятия сознательно, усиливаем его мощь. Дары духа сокровищами именуются и даются немногим. Даются по праву, но не по желанию или просьбе. Это право называется правом космическим и людьми неотъемлемым, записано в звездном свитке светил. Это право не есть результат незаслуженного фаворитизма, но плод собственного труда и усилий. Космическое право есть высшее право, право пространственное, не даваемое людям по своему произволу, но получу. И над ним был луч, так говорил современник, а Спаситель. Значение луча в его неисчерпаемости, но при соответствующей высоте воспринимающего сознания. Дары духа надо ценить, ибо нет того золота, на которое их можно было бы купить, и нет на земле тех богатств, на которые можно было бы их променять, ибо луч остается с духом и после смерти физического тела. Но не взять с собой в мир тонкий сокровищ земных. Дары духа неотъемлемы ни в жизни, ни в смерти, если явлена полнота осознания полученного сокровища. Надземную птицу счастья, спустившуюся на землю на крыльях духа, надо суметь удержать.
605. Декабрь 7. Пространственная жизнь предполагает полное отрешение от своего малого «я». Сохраняется сознание и индивидуальность накоплений, но малый личный мир человека является почти непреодолимым препятствием для приобщения к пространственной жизни. Личное и пространственное не сочетаются. Где же в мирах можно представить себе спекулянта или биржевого дельца? Им просто нет места в величии космоса. Те подвалы, ямы, щели и узкие личные сферы, по которым ютятся люди, перешедшие в мир тонкий, являются хулою на мироздание. Они есть продукт ярого выражения отемненного личного сознания, последующего его, сохранившихся от жизни земной. Чтобы жить в надземном, от земли надо отрешиться, но сверхличное и общечеловеческое и в надземном мире свое место имеет. Тем и значительно понятие общего блага. Не умирает оно, и плоды его со смертью человека. Так же, как на земле великие цели живут тысячелетия, так же живут они и в пространстве, переживая на многие века личную живую жизнь человека. Все личное кратковременно и кончается с личностью же, но не умирает общее благо и плоды его, и потому чаша общего блага есть символ бессмертия. 606. Декабрь 8. Жизнь отделяет воображаемые качества от действительных, и становится ясно, какое качество хромает. Этим нужны испытания. Иллюзии самообмана самые вредные. Человек живет в призрачном мире несуществующих качеств, которые разлетаются в брызги при столкновении с жизнью. Лучше сурово знать свои недостатки, чем самообольщаться воображаемыми качествами. Проверка самого себя жизнью необходима. Захромавшие качества можно укрепить, но безнадежно качество, существующее лишь в воображении человека. Потому следует радоваться испытаниям, раскрывающим слабые стороны своего собственного существа. Иначе как их исправить и укрепить? При всех условиях совершенствования, то есть рост духа, остается единственной целью эволюции. В этом смысл жизни. Об этом следует помнить всегда. 607. Декабрь 9. Не так действуйте, как хочется, но получу. Действовать получу, значит действовать в полном созвучии с сознанием учителя. Трудно отличить свои воли от воли учителя, ибо сознание есть сфера проявления обоих. Так идет непрестанная борьба внутри человека между волею высшего «я» и волею низшей. Когда низшее пересиливает, становится дом разрушенным в себе, так как тогда земные притяжения начинают действовать особенно яро. Конечно, голоса оболочек звучат постоянно и тянут человека в свои сферы, но когда высшее перетягивает, сохраняется тогда поступательное движение. В этом все дело — двигаться, несмотря ни на что, двигаться вперед, но не назад. Луч помогает сохранить это восходящее продвижение духа, но при условии, если действуете по лучу. В случае неуверенности близость надо усилить, углубив осознание нужного присутствия и держаться неотрывно. Правильное решение придет. Не следует мир нереального, мир Майи, делать слишком реальным. Все это пройдет, что ныне беспокоит, волнует и терзает, и люди, и дела, и условия, останется лишь то, что связано в духе с миром Учителя. К нему и приложим сердце свое устремленно. 608. Путь один к Владыке, другого пути нет. И не все ли равно, как и где он совершается? Разве место важно? Йоги в уединении в недоступных горах и пещерах пребывали на великом служении людям и благодетельствовали миру. Все дело в состоянии сознания и направлении его мысли. Мыслью служит человек миру, если его мысль о мире, а не о себе. Если же лишь о себе, при чем же тут общее благо? Так явим суд себе нелицеприятный, чтобы увидеть, где служение людям страдает. Много несостоятельности может скрываться за прекрасными словами и много самообмана. Кого хотят обмануть, себя или учителя? И каков может быть результат такого обмана? Так великое служение идет связью с учителем. Ее и надо хранить. А где и как в конечном счете не имеет самодавляющего значения. Только возможности лучшего плана временно как бы переносятся на другое место, оставляя сущность плана неизменной. На какой параллели идет служение благу? Разве это важно? Если оно действительно идет, так пусть весь мир станет истинно храмом служения, так пусть воля остается свободной. Поручения даются при особых условиях и требуют полной готовности духа. Учитель поможет на всех путях, идущих к свету. Учитель не забывает ни одной крупицы энергии, затраченной во имя его. Спокойно, бесстрастно и светло смотрите на будущее. Если вы прибудете с Владыкою в духе, что может угрожать вам? Совет не есть насилие, но указание путей. Близость мою удержите. Может быть, решение высшее уже запечатлено где-то. О будущем не терзайтесь, учитесь стоять на своих собственных ногах. 609. Декабрь 10. Друг мой, есть две логики, земная и надземная. Первая проста, понятна и убедительна, ибо находится в полном соответствии с мышлением низшего я земного человека. Но трудна логика высшая. Она идет вразрез даже с личными интересами человека. Столько людей погибло в борьбе за высшие идеалы, за науку, за свет, даваемый ими братьям своим. Их деяния противоречили интересам их общества. Логика их поступков не вмещалась в узкие рамки обывательского мышления и заботы о себе. Но они утверждали свет. Логика света отличается от логики тьмы и невежества, ибо земная мудрость враждует против Господа. Земля по-земному мыслит. Искатели подвига пусть не боятся мыслить, подчиняясь законам логики высшей. 610. Декабрь 11. Вера поколебленная, что башня шатающаяся, может рухнуть внезапно. Вера и доверие созидаются на основах. Основы непоколебимы. Не на деталях, не на подробностях, не на случайностях временных условий, не на личных соображениях и мечтах, но именно на непоколебимых космических основах воздвигается храм духа внутри. Строить не на основах, значит строить случайностям на разрушение. Потому от неустойчивости и смятения приходящего время от времени приходится возвращаться к основам, чтобы крепче утвердить их в сознании. Тело и дух, смертное и бессмертное, жизнь здесь и там, эволюция и перевоплощение — вот на чем зиждется жизнь человека. Может ли это отрицать, кто уже побывал в мире надземном? На неотрицаемом строится внутренний мир, но не на вечно сменяющихся условиях внешней жизни. Пусть то, что вовне, идет своим чередом, но внутреннее состояние сознания важно чрезвычайно. Надо отделить внутреннее от внешнего. Внешнее часто не в воле человека, но царство внутри его, его сфера, где он хозяин. О нем, о душе и забота. Пусть неистовствует хаос вовне, если внутри хорошо и спокойно, бессильны стихии сломить дух. Надо основы укрепить и не смешивать их, незыблемость, с переменчивым потоком жизни. Надо твердо стоять на основах, держа за них, ибо все пройдет, и луна, и солнце, и земля, но ни одна йота не пройдет из закона. 611. Основы нужны как фундамент строению. Если основы подточены, как удержать строение? Потому даются основы как нерушимое основание жизни, на котором только и возможно построение жизни. Основание должно лечь прочно и навсегда. Его надо оберечь от возможности разрушения, ибо без основания все построение, как бы хорошо оно ни было, оказывается на песке. Повторяйте и укрепляйте основы. Вихри будут, и ветры подуют, и надо, чтоб дом духа устоял. Вся прочность постройки зависит от прочности основания, и даже если вверху придется что-то изменить, улучшить или упрочить, то можно это делать лишь на прочном фундаменте. Неизбежна смерть, то есть смена оболочек, и неизбежен мир тонкий, как следующая ступень существования, и этого ничто в мире изменить не может. Следовательно, каково бы ни было положение в настоящий момент, момент перехода в иной мир неизбежен. Так и жизнь надо располагать, чтобы была она соизмеримой с действительным положением вещей в условиях и при наличии двух миров. Право на сознательное существование отнять от человека никто не может, кроме него самого, неотъемлемо право космическое. Властны люди порою над физической стороной жизни ближних своих, но не над областью духа и мыслью. Могут влиять, но лишь в известных пределах. Чем сильнее дух, тем менее зависим от внешних условий. И предание духа владыке освобождает от тирании внешних обстоятельств. Эта свобода возможна лишь тогда, когда основы непоколебимы. Потому берегите основы. Церковь основы заменила догмами. Но догмы — это положения, установленные людьми, а основы — непоколебимые и непреложные принципы жизни или начала, базируясь на которых проявлено и проявляется все, что есть в мире. Законы — это рамки проявления всего, что существует. Все проявляется в рамках своих законов, ведомых или неведомых людям. Законы физики или химии до человека существовали. Закон, выражающийся в плотных явлениях, сам не является явлением плотным. Рушение материальных явлений не может разрушить закон. Космические законы и будут основанием, нерушимым основанием жизни, подчиняясь которым проявляется человек на Земле. Потому нерушимое надо искать в космическом, но не во временном, и не в личном. Рушимо все, даже солнечные системы. Так отделим вечное от временного, нерушимое от рушимого, и на первом и будем строить нерушимый дом духа. 612. Декабрь 12. Защитная сила единения огромна. Ею надо пользоваться, иначе подползут и подбросят вред. Стукнувшись же о вибрации круга, в ожогах отпрянут. с уходом матери единение особенно нужно. Единение полное и кверху, и книзу. Ибо где двое или трое собрались во имя мое, там я посреди их. Отражение тьмы коллективом осуществляется с гораздо меньшей затратой энергии, чем единолично. Не забывайте, что множество глаз следит за тем, как бы нанести ущерб делу света. И так как воздействие идет из тонкого мира, то бороться с ним прямо невозможно, ибо не видно, как ползут злоумышления. Чтобы видеть, надо иметь зоркость учителя и способность ясновидения. Потому нужно единение, как доспех защитный. Также и с учителем надо согласиться об основах, не о деталях, зависящих от подвижности плана. Луч освещает поднятые головы. Не увидеть луча, уткнувшись в землю, так в единении устоите и единением. 613. Декабрь 13. Когда очень трудно, думайте о владыке. Надо разбить нагнетение пространственных токов. Нельзя мыслить обычно. Привычный ход мысли надо изменить. Где взять силы? В мыслях о вечном. Атмосфера вечной мысли смывает накипь жизни, и можно дышать. Пусть мысли о вечном сочетаются с мыслями о будущем, приближающем к человеку океан беспредельности. Спасение в высшем, и думайте о нем. 614. Декабрь 14. Дадим свидетельство прихода нашего, и знаки будут явлены. Много их уже дается. И тягость времени небывалая, и неуравновесие природы, и напряжение пространственных энергий. Но дух человеческий молчит. Явления будут усиливаться, ибо должны сломить кору наростов на духе. Чем больше сопротивления, тем больше воздействия. Катастрофы вызываются противодействием человечества в целом. Вместо ассимиляции новых энергий происходит их отталкивание, и обратный удар становится неминуемым. Напряжение и борьба противодействия особенно сильны там, где происходит смещение. Смещение стран происходит под действием космического магнита, и им же обусловливается преобразование. Так или иначе, прямо или косвенно касающиеся всей планеты. Никто не может считать себя в стране. Принцип таков: чем больше предназначено данной стране, тем больше и плата, плата за великолепие будущего. И та, что идет впереди и несет и наибольшую нагрузку. Также точно и в жизни отдельных людей. Высокие духи и яро примкнувшие к эволюции несут наибольшую тяжесть земную, как бы плата во имя будущего, которое они утверждают, и если это утверждение космично, то и плата носит планетный размах. Кто хочет жизни личной и жизни спокойной, тому лучше будущего не касаться. Борцы за утверждение духа не имели покоя. Спокойствие не спокой, но напряжение огненное в равновесии явлены. Покоя благополучия никому не обещал. Отвергнувшийся от себя, душу свою потерявший, о себе позабывший, истинно мои. Но те, блюдущие интересы свои, покой свой и листающие страницы учения, чуют ли они, что не меня любит и не учение, и не подвиг самоотвержения, но самость свою, и тело, и удобство его. Так на весах жизни взвешиваются устремления духа, и сущность их получает должную и справедливую оценку. И не слова, но сущность устремлений являет природу свою. Потому говорю вам, явите понимание подвигу, ибо только он будет свидетельством огненности устремлений ваших и ручательством преуспеяния. Нет подвига среди страха, беспокойств и боязни. Нет подвига среди сытого и беспечального благополучия. Нет подвига там, где огонь духа погас. А я говорю, дух на земле утверждается подвигом жизни среди трудностей и утеснений, чтобы засиять в надземном великолепием накопленных в жизни огней. Огни надземные в жизни земной зарождаются и утверждаются рукою и ногою человеческой. Так шли все, отмеченные печатью духа, сгибаясь под тяжестью ноши земной. Но тот, кто не хочет взять крест, как может он за мною последовать? Я иду, согнувшись под тяжестью креста, они хотят ехать за мною в великолепном и удобном экипаже, со всеми удобствами и комфортом, не отягощая и не утруждая себя. Это ли соизмеримость? 615. Декабрь 16. Сын мой, тяжко в мире. Когда источник света убирается, становится темно. Матерь Агни-йоги была вашим светом. Дивно ли, что с уходом ее усилился мрак? Можно понять, сколь велико значение таких башен или ашрамов, если около них питаются светом многие. Сознательно питаются их излучением немногие, а бессознательно множество. В этом значение великих духов, каждый из которых является магнитным центром и излучающим вибрации света для насыщениями пространства и людей. Так великое служение заключается в внесении света среди окружающей тьмы. Можно не утруждать себя мыслями, как и что делать, достаточно нести свет в ауре своей, излучая его вокруг. Это и будет основною формой служения. Без ее наличия все остальные виды служения не будут полноценными, ибо признаком готовности к служению будет зажженное сердце. По этому признаку и судите. 616. Декабрь 17. Когда рассыпаются личные построения, укрепляться можно лишь на основах. Основание берегите. И не о личной судьбе надо думать тогда, но о плане великом. Осуществится он, и вам будет хорошо. Не осуществится, не будет ничего, к чему устремляется сердце. Но план будет воплощен в жизни и воплощен победно. Значит, надо ждать сроки времени и своих сроков. Вы предназначены сроком, то есть имеете место себе в будущем. Художники, живописцы, декораторы и садовники приглашаются тогда, когда здание окончено. А потом приходят те, кто должны в нем жить и работать. Всему свое время. Надо терпение явить до конца. Неужели заботу являл только для того, чтобы ничего не было? Неужели энергия затрачена попусту? Нет. В свои сроки все найдет свое место. Следовательно, надо ждать. Можно терзаться в нетерпении, но это ничего не изменит. Можно надежду утратить и тем отрезать провода к будущему. Много можно ошибок наделать, но оставшийся со мной до конца дойдет до положенного. 617. Декабрь 18. Без наличия соответствующей настроенности сознания не может быть луч воспринят. Он скользит по поверхности ауры, не вызывая ответной реакции. Приемлемость, то есть настроенность сознания на созвучной волне, есть необходимейшие условия восприятия энергии луча. Что же делать, если сознание молчит? Песчинка останавливает машину. Надо найти песчинки в себе, чтобы удалить их, возможно, скорее. Сомнений будет уже не песчинкой, а целой глыбой. Так несостоятельность или неустойчивость в чем-то прерывает ток. Закон созвучия управляет миром. Он же руководит жизнью восходящего духа. Нарушить его — значит разрушить свои возможности. 618. Декабрь 19. Непосредственное общение означает, что все посредствующее, все стоящее посреди, то есть между нами, все разделяющее нас, убирается из сознания, и стоим лицом к лицу. Не условия мешают общению, но мысли и чувства. Неизменяемость владыки указывает на то, что как только человек находит в себе силы отвергнуться от себя, отойти от себя, чтобы полнозвучно и полносердечно обратиться к нему, с ответом не медлит владыка. имея уверенность в неизменяемости учителя, можно быть спокойным за будущее, и можно идти неуклонно, если сознание дозволяет. Колебания сознания неизбежны, ибо обусловливаются волнами или ритмом. Но ритм сознания и черед волн совсем не означает сомнений, колебаний, доверия или отступления во тьму. Ритм сознания — это нечто другое. Все сущее продвигается в эволюцию, тоже ритмически и в циклах времени. Времена года указывают на ритмы природы, равно как и все прочие космические явления, вплоть до приливов и отливов. И необычайно важно, чтобы поступательное движение сознания шло вперед по волнам ритма, как корабль по волнам океана, поднимаясь с одной на другую и не замедляя хода. Тогда день и ночь, зима и лето, радость и горе сольются в едином усилии стать подножием, по которому твердо ступает нога победителя. Все служит тому, кто в неизменяемости владыки обрел источник неиссякаемой силы. Спокойным может быть тогда человек за будущее свое. Владыка не предаст и не изменит и не оставит никогда. Это люди могут предать забвению, но не владыка. Потому говорю, покойны будьте в вере, ибо я с вами всегда. 619. Декабрь 20. Виденный сон символичен. Сообщение об указанном лице надо проверить, и тогда сон приобретет особое значение. В снах надо уметь отделить случайные мысли от основной идеи. Снами можно руководствоваться, но при особой твердости сознания и умении воспринимать их должным образом. Сны могут быть очень знаменательны. Сны — окно в мир тонкий. Трудно бывает отделить свои мысли и мечты от тонкого сообщения. На эту сторону жизни следует обратить внимание. Ее можно расширить и углубить. 620. Декабрь 21. И все же высшая власть в микрокосме человеческом. Принимать или отвергать, верить или не верить, любить или ненавидеть, утверждать или отрицать принадлежит самому человеку. И никто не в силах заставить его что-либо или кого-либо принять, если он сам того не захочет и не наложит верховное решение свое на явление, представшее перед его сознанием. В свое далекое время одни приняли Христа, другие отвергли. Кто решал вопрос о принятии или отрицании? Каждый сам за себя. И не вина Спасителя заключалась в том, что свет его кем-то был отвергнут. Потому вопрос о признании или отрицании учения и всего с ним связанного не от учения зависит, но от готовности или неготовности духа. Эту власть свою в микрокосме своем надо понять во всей ее неограниченной силе. Никто не судья, но лишь сам. Никто не власти над решением внутренним, но лишь сам человек. Потому так охотно подчиняются так называемые факты сознанию человека и окрашиваются его цветом. Не сам факт подчиняется, но отношение к нему и оценка, ибо оценка внутри. И даже Спаситель не мог заставить верить насильно. Потому бесполезно убеждать и доказывать, когда внутреннее решение созрело и вынесено. Потому, когда внутреннее разложение началось, помочь уже трудно. Процесс можно остановить, но при полном напряжении всего сознания, если собственная воля захочет того. Опасность в том, что разложение начинается незаметно и с малого, и когда продукты его омертвляют нервы, поздно уже думать о спасении, ибо ткань нервов уже не способна ни воспринимать, ни передавать вибрации света. И незаметно для себя. В тумане самооправдания человек опускается все ниже и ниже, пока бездна не раскрывается перед ним во всем своем ужасе. Потому говорю, от сомнений и шатаний оберегитесь. Не страшны сами по себе, но с следствиями. Начиная с малого, кончаются большим и непоправимым злом. Пресекается путь, и впереди тьма, потому держите за меня крепко. Кроме меня нет ничего, ибо я Альфа и Омега. 621. Друг мой, только полноустремленность дает ощущение восприятия. Половинчатость всегда будет бесплодной. Мы избегаем половинчатых людей и половинчатое общение. Прежде чем мыслью ко мне устремиться, надо напрячь сердце в полном нераздельном устремлении. Подумаем о полноте преданности и любви, преданности безусловной и безусловной любви. На них и свет будет безусловным. 622. Декабрь 22. Устремление, доверие и преданность будут магнитами, привлекающими мысль учителя. Она доступна при наличии этих прочных основ. Ничто так не вредит контакту, как нарушение одного из них. Построение долгих лет может быть нарушенным мгновенно, если они поколеблены. Будьте очень осторожны и берегите нить сердца, без нее нет ничего. 623. Декабрь 23. Дадим знаки прихода, дадим в преддверии часа, дабы знали, что время пришло. Свидетельствовать будет сердце, которое нынче несет непосильное бремя, дабы могло утончиться и стать зрячим. Страдание утончает сердце, потому и тяжко, потому и страдали все приближавшиеся к свету. Если все живое является пищей друг другу, значит, жертва явление всеобщее, и великая жертва венчает пирамиду земного человечества. Путь утончения тела земли устлан телами живых форм, ее населявших. Путь эволюции есть путь всеобщего принесения всех живых форм в жертву будущему. Не отдавши своего тела земле, не может дух от земли освободиться. Так складывается путь жизни. 624. Декабрь 24. Пространственное служение внешне может никак не проявляться и может быть совершенно незаметным. Оно происходит на плане невидимом физическому глазу. Никто не знает, как на великом служении пребывает владыка, как целые эоны времени он стоит на великом дозоре. Редкие проблески случайного высшего общения не дают возможности составить полную картину процесса великого делания. Ни уму человеческому земному судить о служителях света. Даже близкий ученик не может об этом судить. Даже о своем собственном надземном пространственном служении часто не знают ничего. Лишь можно догадываться о незримой работе, происходящей во время сна, когда земное сознание безмолвствует. Пространственное служение, незаметное внешне, может происходить и в бодрствующем состоянии, когда прочная связь с учителем позволяет сознанию аккумулировать напряженную силу ассимилированного луча и, в свою очередь, излучать его в пространство, насыщая сферы высшими вибрациями. Эта часть происходит бессознательно, без всяких особых и нарочных усилий. Просто мысль, высшая, рожденная близостью учителя, сходит с конвейера сознания и цементирует сферы вокруг, окрашивая их более утонченными тонами, разряжая плотность слоев. И никто не может сказать, сколько блага принесено служителям света человечеству, которое питается светом пространственных мыслей, хотя и отрицает и не понимает явления подобного порядка. Но думают все, и все дышат, и в процессе дыхания поглощают или яды, или жизнедательные продукты вследствие мышления человеческого. Потому велика заслуга тех, кто мыслит ясно сияюще. Мысль наполняет атмосферу земли светом или тьмою, образуя кристаллы своих отложений, и этими отложениями питается человек. Даже войдя в обычное жилище, можно легко и сразу же почувствовать радость или угнетение от мысленной атмосферы, насыщающей его, порожденной его обитателями. Это ощущение будет показателем того, что ощутивший его поглотил, принял в себя, как бы впитал или ассимилировал, воспринял основной тонус психической атмосферы, обжитого этими людьми помещения. Эти продукты в течение его пребывания в данной атмосфере явились как бы пищей, астрально-ментальной пищей его на данное время. Люди, незнаемо для себя, питаются духовно атмосферой городов и домов, где они живут, незаметно подвергаясь их мощному влиянию. И только очень сильные духи создают свою волну воздействия, не поддаваясь низшему уровню окружающего. Потому сохранить и удержать свой ключ и свою настроенность, независимо от окружающих местности или город-накоплений, будет под силу лишь стойкому и твердому сознанию, который знает свой путь. Потому сохранение сущности своей от растворения в окружающем сумраке серых обычных мыслей будет великой заслугой перед собою, перед учителем и перед пространством. Если чей-то свет гаснет под влиянием среды, значит, идет поглощение мыслей своих мыслями масс, но не наоборот. Тем отличается носитель света от обывателей, что свет его не могут преодолеть волны обычных воздействий. Свет свой надо хранить превыше всего. Надо звучать на своей волне, но не растворять его в окружающем. Оно окружающее очень сильно. Оно подчиняет себе сознание, оно обессиливает и тушит его, лишая приносимого им в мир света. Потому удержать завоевание является вопросом жизни или смерти сознания, ибо угашение света внутри означает смерть духа. Потому надо напрячь все силы, чтобы свет удержать. Потому волнам внешних воздействий следует противопоставить силу своих, удесеренных лучом и осознанной близостью учителя. Против такой объединенной мощи никто не силен, и никто не может ее подавить, но нужно напряженное бодрствование, зоркость и понимание, что иначе конец. Так соберем мысли и силы вокруг учителя, ибо кроме сердца нет ничего. Явим понимание процессу служения и осознаем то, что кроме учителя никто не поможет. Ради удержания огненного светильника внутри нужно приложить усилия нужные. Можно помыслить о том, что же будет, если их не приложите.
625. Декабрь 26.
Редко заканчивает человек путь свой земной на той высоте взлетов, который порой достигал он при жизни. Поэтому уже хорошо, если уровень этот не ниже того, с которого началась жизнь. Вернуться к той же самой отправной точке будет означать, что жизнь прожита понапрасну. Отсюда борьба за ярое продвижение духа. Есть духи, которые понижаются с каждым новым воплощением. Это те, что избрали левый путь. Есть толкущиеся на месте. Но стоять на месте долго невозможно. В потоке унесет либо вверх, либо вниз. Тропа инволюции духа — явление ужасное. Мрачен обратный путь. Отсюда от учителя идут отступники в объятия тьмы. Лучше совсем не приближаться, чем, приблизившись, снова вернуться назад. Никакие соображения не могут оправдать возвращение в низшие состояния сознания. Лучше лететь, и не все равно, какая мечта дает подъемную силу. Хорошо все, что поднимает дух над уровнем обычности и увлекает его в будущее, ибо двигать может только будущее. Без надежды на будущее, в какой бы то ни было форме, продвижение становится невозможным. Сознательная эволюция строится будущим. В нем надо найти себе место и поближе к учителю, ибо будущее строится иерархией света.
626. Декабрь 28.
Если принять учение не в обычном аспекте, но в мировом, то можно увидеть его утверждение в жизни планетной. И успех великого плана часто не имеет никакого отношения к личным успехам личной жизни читателя учения жизни. Из этого следует, что заслуги личного мышления и осуществление плана эволюции явление разного порядка. Из крушения личных построений нельзя делать вывод о том, что план владык не осуществляется. Он идет поверх личных построений. И влиться в него можно, лишь поднявшись над собою, над миром личных иллюзий. Эволюция идет, не спрашивая отдельных людей, хотят они ее или нет. Так же и планеты вращаются в мировом пространстве без согласия на то человечество. потому остается либо присоединиться к течению космического закона, либо остаться в стране. Вне рамок личности пульсирует жизнь космоса, и приобщаться к ней нужно не личным, но космическим сознанием. И что бы ни происходило в сфере личного сознания человека, она слишком мала, слишком ограничена и искажена, чтобы быть выразителем действительности. Зову в мир мой, мир правды и действительности. Зову духов, готовых покинуть мир киличных, эгоистических и малых правд. На очевидности созидаемых и погруженных в иллюзию майи. Сознания человеческие ютятся по этим уголкам самообмана и призраков и заменяют ими мир космической правды. Планетные катастрофы, не раз посещавшие Землю, разрушали дотла эти ложные нагромождения духа, но человечество продолжало и продолжает упорствовать в создании все новых и новых нагромождений, идущих вразрез с потоком космической жизни. Ни Царствие Божие, ни правда его не ищет никто. Каждый ищет свою правду и утверждает ее, но своя минутная правда есть ложь и поругание действительности. Иерархия прилагает все усилия, чтобы сдвинуть человечество на путь правды космической. Целые страны смещаются. Разрушен и обречен старый мир на то, чтобы сойти с исторической сцены. Но упорствует дух человеческий и яро противодействует высшему решению. Даже знающие стремятся обратиться вспять к прошлому, хотя заря новой жизни уже явно видна на небосклоне. Но не к новой, а к старой жизни стремятся они приложить руку свою, хотя новый мир и ждет яростроителей. Личный мир заслоняет мир правды, и самость хочет восторжествовать. Но на дозоре стоят великие духи, новый мир состоится, несмотря ни на что. 627. Декабрь 30. Испытание, проходимое под знаком, достигает двоякую цель. Во-первых, оно обнаруживает состояние сознания испытуемого на данный момент. Во-вторых, оно не подвергает его действительным ударам жизни, а создает лишь иллюзию момента. И тем не менее, оно было эффективно, оно столь же эффективно, как и фактические жизненные явления. К чему подвергать ученика действительной опасности или ударам, когда той же цели можно достигнуть, проведя испытание под знаком? Да и сам испытуемый не заметит различия до тех пор, пока все не закончится. И не знает он, что на самом деле не было ничего, и все прошло лишь под знаком угрожающего явления. Важен результат. У учителя нет желания мучить людей, но испытывать приходится по необходимости. Ни в одном, так в другом обнаружить хромоту надо вовремя, иначе как же лечить? Будем благодарны каждому испытанию, снимающему с глаз повязку самообольщения. Лучше знать себя таким, каков есть, чем пребывать в тумане самообмана или заблуждения об истинном состоянии своего сознания. Поэтому будем приветствовать каждое испытание. Конец записей 1955 года. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2013 году. Читал Вячеслав Герасимов.